Так, дорогие друзья, добрый вечер. Давайте будем начинать. У нас сегодня третья встреча нашего лектория, который посвящен современным сериалам, тому, как мы их смотрим, тому, насколько мы внимательны к происходящему в сериальной культуре. И этот цикл, на самом деле, как я уже неоднократно говорила, он про то, что исследованиями сериалов могут заниматься конкретные аналитики, конкретные ученые, но по большому счету каждый человек, который любит сериалы, который их смотрит или который, по крайней мере, слышал о том, что они существуют и имеют какое-то важное значение для массовой культуры, может выступать тоже таким небольшим самостоятельным исследователем. Мы двигаемся последовательно от истории сериалов до каких-то их современных форм и потихоньку начинаем говорить о тех способах именно аналитического взгляда на сериал как продукт массовой культуры, которые могут помочь понять, что же происходит, собственно, на экране, когда вы наблюдаете за разными сюжетными и фабульными перипетиями. И сегодня у нас будет разговор про культовые сериалы, про то, что это вообще такое, и как это связано с таким мифотворчеством, да, и с какими-то мифологическими мотивами, которые встречаются в современности, которые как-то в ней работают. И у нас, для тех, кто только к нам присоединился, есть такая методика, что мы одновременно рассуждаем о какой-то теории, то есть о каких-то теоретических подходах, которые позволяют посмотреть на интересующий нас объект специфическим образом. И одновременно постоянно есть апелляция к каким-то существующим непосредственно культурным продуктам, то есть каким-то сериалам или, если нам нужно что-то дополнительное, каким-то фильмам, книгам и так далее. И начинаем мы, собственно, с феномена культовости. То, что здесь много букв, это не страшно, потому что я все это обычно комментирую. Культовость – это, как вы понимаете, понятие, которое скорее имеет статус метафоры, чем статус термина. В том смысле, что довольно сложно представить себе какое-то рабочее энциклопедическое определение того, что такое культовость как статус, и что такое культовое кино, или культовый сериал, или культовая книга. В очень большой степени статус культовости связан с, в первую очередь, какими-то вкусовыми предпочтениями, которые есть у той или иной аудитории. Однако тот факт, что культовость – это метафора, вовсе не означает, что ученые не пытаются как-то концептуализировать это понятие, не пытаются как-то определять его. Ну, в том числе по одной простой причине. Мы часто слышим про какие-то объекты культуры, что они культовые, что они обладают вот таким статусом. Мы часто слышим, что нам вменяют, должен это посмотреть, или должен это почитать, или должен это послушать, потому что это абсолютно культовая вещь. Иногда нам кажется, что эти описания совершенно не соотносятся с нашим опытом и с нашими переживаниями. Нам рассказывают про какое-нибудь трэш-кино и говорят, что это абсолютно культовый кинематограф, там есть огромная традиция любви к этому кино, но мы совершенно не разделяем этих убеждений. И поскольку в разговорах и в публикациях, в том числе у кинокритиков, и в том числе у критиков из других областей постоянно возникает это слово, многие исследователи, прежде всего англоязычные, но и русскоязычные тоже, попытались дать хоть какое-то определение. И они говорят следующее. Когда мы называем что-нибудь культовым, мы интуитивно боремся с теми системными иерархиями, которые существуют в индустрии культурной, будь то кинематограф или сериальное производство, или книжное производство. Мы привыкли к тому, что есть какие-то иерархии, высокие и низкие жанры, что-то артхаусное, что-то мейнстримовое, что-то андеграундное, и все эти понятия так или иначе связаны с какими-то коннотациями, то есть, ну, с какими-то ощущениями, с каким-то желанием назвать что-то лучшим, что-то худшим. Когда мы говорим культовость, мы абсолютно уничтожаем эту систему иерархии, потому что, как показывает практика анализа того, что же называется культовым, культовым могут быть самые разные фильмы и сериалы внутри самых разных жанров и самых разных качественно, да, систем. То есть, например, мы можем говорить о том, что культовыми могут быть, если мы посмотрим на фильмы, фильмы старые, да, то есть те, которые проверены временем, и те, которые существуют в нашем таком обращении аудитории на протяжении нескольких десятилетий. При этом это могут быть фильмы, которые мы вряд ли будем смотреть в качестве такого отдыха, в качестве рекреации. Это могут быть фильмы, которые уже вошли, например, в архивы такого must-have кинематографа для историков культуры, просто для историков, для философов. Это могут быть фильмы, которые сейчас кажутся нам медленными, странными, затянутыми, несоотносимыми с нашим опытом и с нашим контекстом каким-то культурным или социальным. Это может быть, например, «Касабланка» или «Унесенные ветром». Но, тем не менее, нам сложно спорить с тем, что они обладают определенным культовым статусом. Это могут быть фильмы категории «Б», какой-нибудь как раз трэш-кино или какие-нибудь фильмы жанра «эксплуатейшн», где прежде всего речь идет о том, чтобы произвести нужный эффект, такой эффект эксцентричный на аудиторию. Да, это могут быть фильмы, которые вовсе не собирались быть вообще мейнстримовыми, или фильмы, которые должны были испугать аудиторию, которые должны были, может быть, навязать ей какое-то потребление или какое-то отношение к определенным типам действий. Ну, вот, например, те, кто из вас смотрел фильм «Ночной портье», абсолютно культовый, знаете, что он довольно плохо был принят аудиторией, в том числе потому, что казалось, что это фильм, сделанный как раз в логике нацэксплуатейшн, да, разговор о истории Второй мировой войны и нацизма в логике такого около порно, да, но когда этот фильм прожил какое-то время, его перестали воспринимать именно как такой эксцентричный выпад и эпатажный выпад, стало понятно, что он может рассматриваться как такая попытка рассмотреть через психоанализ или через какие-то такие скрытые, бессознательные, очень травматичные, очень болезненные для людей фабульные сюжетные линии, ужасы, которые рационально осмыслить мы не можем. В частности, ужасы геноцида. Иногда это могут быть продолжающиеся фильмы и сериалы, которые длятся долгое время, которые обладают достаточно высоким качеством с точки зрения аудитории, которую аудитория с удовольствием принимает. И тогда эти повторяющиеся, воспроизводящиеся фильмы или сюжеты, или сериалы просто имеют довольно большое комьюнити, довольно большое сообщество, которое готово, в общем, за них стоять горой, и которое готово отстаивать право на то, чтобы что-то смотреть или на то, чтобы требовать продолжения банкета, да, продолжения фильма. Очень важным здесь, как уже слышно из того, что я говорю, является роль аудитории. Именно аудитория выбирает себе культовых режиссеров, именно аудитория выбирает культовое кино, и эти могут быть очень разные аудитории, несравнимые друг с другом. Вот я привела примеры нескольких фильмов, которые обладают, ну, почти объективным культовым статусом. То есть очень разные критики, даже которые эти фильмы не любят, например, как индивидуальные зрители, признаются, что скорее они обладают культовым статусом. Это, например, «Беспечный ездок», это «Цельнометаллическая оболочка», это «Мертвец», это «Небо над Берлином». Их можно, этот список можно продолжать. Если вы смотрели некоторые из этих фильмов, то вы понимаете, что они сделаны очень по-разному, совсем разными режиссерами, изнутри разных традиций. Где-то это американская традиция, где-то это скорее более европейская традиция. Соответственно, аудитории там тоже очень разные. Работают они по-разному. Но что очень важно, все эти фильмы порождают наличие сообщества, очень принимающего, и сообщества, которое готово по большому счету включаться в борьбу за эти фильмы и дополнять их чем бы то ни было. Это может быть дополнение в виде продолжения или ремейков. Тогда у вас в качестве такого деятельного сообщества очень часто выступают сами шоураннеры, режиссеры и сценаристы. Например, там «Небо над Берлином» было переснято. Да, в какой-то момент был сделан ремейк более популярный. А «Цельнометаллическая оболочка» становится предметом огромного количества цитат у следующего за Кубриком поколения режиссеров. Иногда эти сообщества такие скорее более демократические, демократичные, зрительские, и тогда сюжеты фильмов или сериалов становятся предметом такого самиздата, появляются фанфики, появляются попытки снять или написать что-то свое, что-то, что каким-то образом апеллирует к вот тем сюжетам, но в определенной мере их переосмысляет в зависимости от того, что, собственно, в какой-то момент зрители или слушатели или читатели захотели, да, на что они захотели сделать какой-то упор. Ну и, конечно же, вся история про мемы, про растащенные на цитаты фразы, которыми люди начинают разговаривать и которыми люди начинают обмениваться, и которые становятся таким способом узнать своих, это тоже история, прежде всего, про культовость. Чем больше вы видите в кинематографе или в сериальном производстве таких объектов, которые порождают мемы, юмор и которые растаскиваются на цитаты, тем вероятнее вы имеете дело именно с таким культовым явлением. Очень часто культовым становится то, что в какой-то момент времени, чаще всего в момент выхода или через какой-то промежуток времени, казалось странным, страшным, необычным, непонятным. Да, то есть то, что цепляло свой взгляд, потому что не было в полной мере нормальным и конвенциональным. В общем, культовость в том числе свидетельство того, что людям нравится что-то странное и что-то необычное. Да, нравится что-то маргинальное, что в какой-то степени оказывается в связи с этим вневременным. Да, если вы снимаете странное, необычное кино или что-то, что может быть необычным, то есть выламывающимся из привычного какого-то медиа или культурного потребления, то очень вероятно, что вы, если не останетесь в истории вообще, то